Можно было слышать, как упадет булавка.
«Подсветка, черт возьми!»
— резко проговорил голос прекрасной Джульетты из темноты, и позади меня послышался жуткий грохот, как будто какой-то металлический предмет упал с лесов на плитке вестибюля. «Луну! Завистницу!» — старался Десмонд Дункан. «Она и без того совсем больна, бледна от огорчения!» Раздался неожиданный шорох шелков, когда Филлис Виверн прошелестела вниз по ступенькам лестницы. Сначала в периметре луча Ромео появились ее ноги, следом платье. Ее костюм был совершенно великолепен. Желтовато-коричневое творение, широкое у низа, чертовски обтягивающее на талии, шокирующе низким декольте. Драгоценные камни, обрамляющие воротник и рукава, ярко засверкали, когда она оказалась в свете прожектора Ромео, и публика завороженно вздохнула при виде столь неожиданно материализовавшегося непривычного великолепия. В косу были вплетены цветы, живые цветы, судя по виду, и я прикусила губу от восхищения. Какая она молодая и прекрасная, женщина вне времени. Настоящая Джульетта, если таковая когда-нибудь существовала, плевалась бы от зависти. Она спускалась ниже и ниже, и, наконец, оказалась на полу вестибюля. Ее остроносые шлепанцы, угрожающие, шуршали по плитке, словно пара змей. Нед Кропер съежился, когда она, задев его краем платья, прошла мимо по направлению к входной двери. «Она уходит», — подумала я, — «она идет наружу». Я повернулась на стуле, заставляя себя сидеть. Когда Филлис Виверн, дойдя до лесов, ухватилась за лестницу, поставила обутую в нежную туфельку ногу на первую перекладину и начала карабкаться вверх. Выше и выше она поднималась. Ее елизаветинское платье даже в темноте отбрасывало вспышки света, словно комета, взлетающая в небеса. На верхушке она ступила на дощатый пол и подошла к месту, где стоял Гил Кроуфорд, наблюдающий за ее приближением с открытым ртом. Одной рукой держась за перекладину, Филлис Виверн улучила момент и влепила Гилу Кроуфорду сильную пощечину. Резкий звук удара отразился эхом по вестибюлю, не желая утихать. Рука Гила взлетела к щеке, и даже почти в полной темноте я увидела, как блестят белки его испуганных глаз. Она подобрала подол платья и сманеврировала обратно к лестнице, по которой умудрилась спуститься с поразительной грациозностью. Не глядя ни налево, ни направо, Филлис Виверн прошествовала, для этого нет другого слова. Она выглядела, будто идет в торжественной обстановке по центральному проходу Вестминстерского аббатства. Она прошествовала по вестибюлю к подножью западной лестницы, поднялась напролет, продолжая придерживать юбку рукой, и встала в позу ограды импровизированного балкона спальни. После пронзительной паузы со слышным клацаньем включился второй прожектор, поймав ее в луч света, будто экзотического мотылька. Она прижала ладони к груди, трепетно вздохнула и произнесла первую строку. «О горе мне!» Она сказала что-то, произнес Ромео. «О, говори, мой светозарный ангел!» Продолжил он довольно нерешительно. «Ты надо мной сияешь в мраке ночи, как легкокрылый посланец небес, пред изумленными глазами смертных, глядящих головы, закинув ввысь». И я не могла не думать о глазах Гила Кроуфорда. «Ромео!» — ворковала она. «Ромео! О, зачем же ты, Ромео?» И так далее. Остальное представление было в том же сопливо-балконном духе, куча старого гноя, правда, и я поймала себя на том, что жалею, что они не выбрали более волнующую сцену из пьесы, например, одну из тех, что касается токсикологии, единственную воистину достойную часть Ромео и Джульетты. Нас заставили слушать эту пьесу целиком во время одного из принудительных отцовских радиовечеров по четвергам, во время которого я пришла к выводу, что хотя Шекспир хорошо управлялся со словами, он ни капли не смыслил в ядах. Разница между ядами и снотворными, видимо, ускользнула от него, он совершенно запутался, когда дело дошло до растительных и минеральных отравляющих веществ, воздействующих на головной и спинной мозг. Несмотря на все эти многословные фокусы-покусы, Собиранием трав при лунном свете симптомы Джульетты не указывают на использование чего-то особенно загадочного. Старая добрая синильная кислота, добавленная в питьевую воду. Во веки веков. Аминь. Теперь Филлис Виверн и Десмонд Дункан кланялись. Соединив руки, словно Гензель и Гретель, они сделали несколько шагов к залу, потом отступили и снова приблизились, будто волны, бьющиеся о песок. Раскрасневшись от удовольствия или чего-то другого, они оба сильно вспотели, и их грим при ближайшем рассмотрении в свете прожекторов внезапно показался ужасным. Филлис Виверн оказалась так близко к Неду, что его рот распахнулся, словно у камбалы на рыбном прилавке, так что Мэри пришлось столкнуть его под ребра. Я посмотрела наверх как раз вовремя, чтобы заметить темную фигуру, исчезающую в тенях наверху лестницы, прямо над импровизированным балконом Джульетты. Это был Доггер. И я вдруг поняла, что он находился там все время. Глава 11. Когда свет вестибюля снова включили, у меня появилась первая возможность осмотреть всю публику. В заднем ряду со счастливым лицом сидел Дитер. Рядом с ним, жуя мятную конфетку, расположился доктор Дарби, а по соседству миссис Мюллет с мужем Альфом. Каждый из них, казалось, погрузился в транс, глупо и недоуменно моргая, как будто с удивлением обнаружил себя в прежнем теле. Театр, я полагаю, форма массового гипноза. И если дело в этом, то Шекспир, несмотря на его химические пробелы, определенно один из самых великих гипнотизеров, когда-либо существовавших. Я видела, как на моих глазах ткутся чары, прерванные пощечиной, а затем снова сотканные с той же легкостью, как бабушка вяжет носок. Это было чудесно. На самом деле это настоящее волшебство, если поразмыслить. Сейчас актеры ушли смывать грим, а съемочная группа скрылась в верхней части дома, делая то, что они обычно делают после представления. Они не остались и не смешались с публикой, но, вероятно, это часть волшебства. Внезапно в вестибюль ворвался порыв холодного ветра. Кто-то открыл входную дверь, чтобы подышать свежим воздухом, и издал изумленный возглас. Послышались крики, и теперь все, включая меня, столпились у выхода. Всем стало очевидно, что трактор или не трактор, сани или не сани, но никто сегодня вечером не попадет домой в Бишоп-Плейсе. Тем не менее, Дитер оказался достаточно храбр, чтобы попытаться. Закутавшись в тяжелое пальто и оценив размеры Белой горы, образовавшейся так внезапно, вскоре скрылся в темноте. «Лучше позвонить Тому Макгалли, чтобы он пригнал снегоочиститель», — предложил кто-то. «Нет смысла», — донесся голос из дальнего угла. «Я уже здесь». Прокатились нервные смешки, когда Том вышел вперед и выглянул за дверь вместе со всеми нами.